эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи «Захудалый род» студии театрального искусства Сергея Жиновача и чем современна семейная хроника XIX века. Девятого сентября открывает сезон новый только что созданный театр, студия драматического искусства. Он образован выпускниками Российской академии театрального искусства курса Сергея Жиновача, и в его репертуаре много замечательных спектаклей. Один из них – «Захудалый род». Это выдающаяся работа режиссера Сергея Жиновача, сценографа Александра Боровского, композитора Григория Габерника и молодых актеров Анны Рудь, Марии Шашловой, Ольги Калашниковой, Андрея Шибаршина, Александра Обласова. Жаль, что не могу назвать все имена. «Захудалый род» удостоен единодушных похвал театральных критиков. Отметили мои коллеги и то, что вроде бы традиционный театр намного живее и современнее всего того, что само себя назначило актуально документальным. Мне не хочется повторяться. Просто напомню, что «Захудалый род» – незаконченная Николаем Лесковым семейная хроника. Повествование в ней ведется от лица молодой женщины, которая сама-то знает историю рода преимущественно в пересказе. А главная героиня – ее бабушка Варвара Никаноровна.
Да куда она, как столб огненный, светила, куда эти все шли? Что хотела она, то и делала. И не на этом губернаторском подборе, не в городе маты искали, а у нас в Протазанове. И прежде с ней не посоветуешь, ничего не делали. А уж выбор приходить, так все прежде к нам съезжали, да с ней советовались. И кого она решит выбрать, того ведь выбирали. А другой не тот, может, что и спереди, и с боков, и сзаду расшит и выстрочил. Не надо. Вот где тебя строчили, там и гуляй.
Молодые актеры произносят почти весь текст хроники Лескова, присваивают себе авторскую речь, что позволяет им удерживать некоторую дистанцию между собой и персонажами. Со сложнейшей задачей они справляются превосходно. Декорация представляет собой разросшуюся до размеров сцены страницу альбома с пустующими прорезями для фотографий. Перед тем, как выйти на авансцену, каждый из участников спектакля на секунду остановится в одной из рамок проемов. Оживут портреты, а вместе с ними история позапрошлого века, от Наполеона до придворного архимандрита Фотия, который является главной героиней в «Ночных кошмарах». Как взаимодействуют две истории – век нынешний и позапрошлый? Что за волшебное стекло позволяет увидеть отражение одного времени в другом? Об этом историк Илья Смирнов.
Этот спектакль, который мне посчастливилось увидеть в центре Мейерхольда, убедительное доказательство того, что великий русский театр жив, заставляющий думать, спорить, в том числе и с создателями спектакля «Почему нет?». И не я один благодарен за этот спектакль. Вот социологическая выкладка. Помню, как в том же самом центре Мейерхольда показывали эксгибиционистские пляски со спущенными штанами. И зал тогда, несмотря на массированную рекламу, был наполнен, дай бог, точнее, дай черт, наполовину. И многие еще уходили по ходу дела. А на спектакле «Захудалый род» зрители сидели в проходах. И до конца длинного спектакля комфортнее не стало, потому что люди не такие дураки, как кому-то хотелось бы. И ценят тех, кто их за дураков не считает. Студия Жиновача показывает всем нам пример того, как надо относиться к людям и к своей профессии.
Театральная профессия начинается, как известно, с вешалки и еще с драматургии.
Если режиссер не отличает литературу от макулатуры, он не режиссер. Как плотник, не способный отличить крепкое дерево от трухлявого, не плотник. Как-то вы, Марина, заметили по поводу Жиновача, что он, в отличие от своего учителя Петра Наумовича Фоменко, отдает предпочтение не редкостному материалу, а наоборот репертуарным пьесам. Но в данном случае выбран материал как раз экзотический и исключительно трудный в обработке. Во-первых, сам Николай Семенович Лесков, не левый и не правый, так и не ставший своим ни в освободительном движении, ни в лагере самодержавия православия народности. А «Захудалый род» – произведение незаконченное. И ведь не только из-за авторской обиды на Каткова, что он вносил в журнальный текст цензурную правку. На 210 страницах недосказанной истории столько всего переплелось человеческих судеб, философских учений, социальных противоречий, что я, признаться, не представляю себе, как их можно было бы распутать. И может, оно и к лучшему разрубить. Конечно, поставить на сцене такое ошеломляющее разнообразие русской жизни от столичного щеголя до нищего бродяги нелегко. Для плохого театра вовсе невозможно. А для хороших актеров, ну, любой из характеров, населяющих Лисковскую хронику, подарок. И какой простор для игры в каждом эпизоде. Ну вот будь то сватовство графа Функендорфа непонятно к какой женщине, к матери или дочери. Или судьба солдата со смешной фамилией Грайворона. Смех смехом, но выходит-то трагедия.
Привез он его аж из этого, из-под Грайворона. Там-то он тоже назывался Грайворона. И вот все, что бывало, не сделать. Из всего у него выходило только одна вот эта Грайворона.
Как тебя звать?
Петро Грайворона, ваше счастье.
Поневоле задумаешься, так ли уж случайно тот несчастный случай, из-за которого погибает этот самый Грайворона, герой войны, не нашедший себе места в мирной жизни.
Не дает Лисков прямого ответа и правильно делает. А вопросы, которые он ставит, с самых разных сторон вторгаются в современность. Ну, для начала привет феминисткам. Главная героиня – женщина. Вы вообще много помните женщин из прозы XIX века. И вот каковы они? Как правило, это прилагательные к мужскому полу, любимому или нелюбимому, потому что я другому отдана. Существа пассивные. Для окружающих персонажей и для самих авторов это признак добродетели. А если уж в дочери Евы просыпалась собственная воля, то Ахтунг, наверное, за ней прячутся иррациональные страсти, ничего хорошего ни ей самой, ни окружающим не сулящие. Анна Каренина, Настасья Филипповна или мценская леди Макбет у того же Лескова. Таков был нормальный взгляд на женщину в эпоху, когда ученые всерьез спорили, а выдержит ли слабый женский рассудок прослушивание лекций в университете. Но в захудалом роде княгиня Варвара Никаноровна – это не просто главная героиня, а центр мироздания. Она эффективный, как сейчас сказали бы, менеджер процветающих имений, общественная деятельница, благотворительница нуждающихся и покровительница бунтарей. Красавица, ну, называют ее старой княгиней, но лет-то ей сколько? 30 с небольшим, то есть по нынешним меркам самое время играть в Голливуде очередную юную победительницу восьминогих шестичленов. У нее совершенно самостоятельная система взглядов, прям как у самого Лескова. Ее реплики в философских и политических дискуссиях нужно выписывать отдельно. Ну, в общем, мужчины рядом с княгиней – мальчики. Даже лучшие из них, даже убитый на войне любимый князь, который в памяти ее и в спектакле остается именно восторженным, храбрым мальчишкой.
Но у Лескова судьба такой русской Афины Паллады сложилась все же таким образом, что и не позавидуешь.
Да, сюжетные линии постепенно свиваются вокруг нее в петлю. Одна связана с характерным для Лескова противопоставлением «провинция-столица». Смелые идеи, душевное благородство именно у людей из глубинки, а из светского общества в их жизни вносится не какая-то более высокая культура, а как раз наоборот – пустота и разрушение. Другая линия – религиозная. Мы сегодня щедро раздаем звания религиозных философов, публицистам и богословам, а по справедливости его заслуживают наши писатели. В первую очередь, конечно, Лев Толстой, а Лесков в захудалом роде предстает его достойным собеседником. Смотрите, кто представляет христианство в этом романе? Один полюс. Кружок великосветских ханжей. Описание прямо перекликается с евангельским. Горе вам, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь. И абсолютная противоположность этим фарисеям. Проповедник червев, стремящийся жить строго по Евангелию. Еретик с точки зрения официальной церкви. Благородный бессребреник у Лескова. И Сергей Аброскин играет его так, что зрительские симпатии обеспечены. Но в том-то и ужас, что княгиню, затравленную придворными интриганами, преданную собственной дочерью, этот милый человек не поддерживает, а добивает, мягко так, со стеснительной улыбкой, в полном соответствии с каноном. Удобнее верблюду пройти через игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия? Вот в финале перед нами в три дня постаревшая овца. Это не мое сравнение. Лесков княгиню сравнивает с овцой. Неспособная не то, что помочь кому-нибудь, защитить саму себя и своих сыновей. Может быть, с точки зрения автора, это расплата за гордость. Кто возвышает себя, тот унижен будет. Но ведь важно не то, что автор хотел сказать, а то, что он сказал.
Признаться, я тоже недоумевала, отчего положительному герою пожалован такой фамилией. Но заметьте, что личность княгини Варвары начинает ломаться все же раньше, до беседы с Червевым. Тогда вот, когда она в порыве самоуничижения пачи гордости заваливает свадебными подарками свою пустоголовую дочку и подлого зятя, задаривает черт знает кого плодами чужого труда и, между прочим, живыми людьми.
А тем самым перечеркивает и собственную жизнь, достойную и разумную. Вот как замечательно выделен в спектакле этот момент. Княгиня объявила дочери, что дарит ей Ольгу Федотовну, так, запятая, в услужение. Это конец цитаты, дарит не просто горничную, свою подругу, самого близкого человека. Здесь закручена в тугой узел еще одна линия социальная. Благосостояние и достоинство Протазановых основаны на крепостном праве, несправедливом вне зависимости от того, справедлив ли конкретный помещик. Был справедлив, пока хотел, а сегодня с утра расхотелось. Понимаете, как хитро все закручено? Красавица Варвара во главе своего княжеского двора и самодурная барыня в окружении приживалов из стран неведомых. Явление одного порядка. Тема с вариациями или стадии процесса. Еще одно замечание, наверное, не столько к театру, сколько к незавершенному тексту Лескова. По-моему, надо было яснее прописать истоки конфликта княгини с дочерью через конкретные эпизоды, а не общие характеристики. Иначе получается так. 17-летнюю девушку, тетка, получает «молись побольше», тянет в монастырь на богомолье, мать этому противится. Но девушка почему-то на стороне тетки, а не матери. А с какой стати, если юная княжна заявлена как светская тусовщица? На самом-то деле понятно почему. И альянс Функендорфа, вот такого финансово озабоченного пожилого щеголя неопределенного вероисповедания, с богомольной интриганкой Хатетовой, это совершенно закономерная вещь. А глупенькая княжна просто подчиняется этому альянсу, подчиняется силе. Все как в жизни. Очень актуальную историю показал нам театр Сергея Жиновача.
Поговорив с Ильей Смирновым о